Хотя физически он был настолько в хорошем состоянии, насколько можно было ожидать, ментально он был вымотан и экспериментировать с пси-явлениями не хотел, по крайней мере сейчас. А в каком-то смысле это вообще было неважно. Если остальные могут отключать его от себя, то нет смысла беспокоиться, не мешают ли им его мысли. Для Али неприкосновенность личной жизни была крайне важна, и сейчас он ее получил. Может быть, он захочет и дальше работать над этой связью, когда-нибудь, если они выберутся с Геспериды-4 и ускользнут от пиратов. Флиттер выскользнул из корабля и круто пошел вверх. Дейн ахнул, когда деревья ушли вниз, открыв небо в его неохватности. К востоку над темной линией поднималось солнце, и даже невооруженным взглядом на нем были видны пятна, темнеющие на пылающем диске. Над головой колонны мелких облаков тянулись на запад. Над и между ними мелькало небо, опалисцирующее, как отражение молнии в створке перламутра. «Полярное сияние», — сказал Дейн, не сумев скрыть недоверчивого удивления. «Днем?» «Верно», — подтвердила Ли. «И лучше не спрашивай, что показывают приборы насчет накопленной в ионосфере энергии. Все электрическое поле планеты начинает звенеть колоколом». «Лучше и не говори», — согласился Дейн, и ощущение опасности зазвенело в его нервах. «Мы в одном из узлов?» Али мрачно кивнул. «Рип говорит, что если амплитуда будет расти по теперешнему графику, это место будет центром короткого замыкания, подобно которому нам даже не вообразить себе». «Деревья», — вспомнил Дейн, — «они сгорают». «И сеют свои семена», — закончил Али, нажимая кнопки управления. «Фрэнк Мура их называет деревья-фениксы. Какие-то драконы из мифологии его предков». Разговаривая, он повел флиттер вниз и пролетел над утесами, и они пошли вдоль берега под порывами ветра. Оглядывая далекий горизонт, Дейн решил, что видит неясные вспышки света на темном фоне, предупреждение о сильных грозах, скрытых кривизной планеты. Али мотнул головой направо. «Посмотри на это!» Дейн отвернулся от наступающей бури и забыл о ней. Длинный скалистый пляж лежал плоско и мокро, обнаженный отливом. Его внимание привлекло кипение тысяч странных шипастых созданий, похожих на крабов, выныривающих из воды, держа в клешнях что-то, что они тут же бросали на песок. Команда из четверых, Мура, Туи, Парку и Ирба, ходили туда-сюда по пляжу с мешками, подбирая камешки. Потом они взбегали вверх по пляжу и сгружали содержимое мешков в самодельные вагонетки. Не просто камешки. Когда Али спустился ниже, над самыми волнами, Дейн понял, что почти все эти камни – рудные яйца. Что-то его беспокоило. Было в этой сцене что-то не совсем правильное. Он нахмурился, пытаясь определить источник этого чувства. «Это, наверное, то, что смыло в океан приливами и бурями», — сказал он. Али кивнул. «А эти создания это возвращают?» «Да, но самого главного ты еще не видел. Когда взошло солнце, Врасин вызвал нас по рации. Он был послан собрать, что удастся, на месте бывших работ, и нашел вот это». Они внезапно взмыли, огибая большой утес, к которому прицепились древние деревья. Али прибавил скорость, и флиттер затрясся под мощным ветром и устремился к югу. Потом Али резко сбросил скорость, и Дейн в изумлении уставился на открывшийся внизу вид. На галечном пляже лежали большие кучи руды. Пока Дэйн смотрел, из воды вылезло мощное создание с черной резиноподобной шкурой и зашлепало к берегу. Поющие в воде, о которых намекали странники. Руки со щупальцами на конце волокли груз чего-то грязного, похожего на гигантские листья водорослей. Щупальца сплетались вокруг каждого листа в виде сети. Али заложил круг, и Дэйн видел, как два таких создания убрали щупальца и стряхнули листья, оставив на берегу солидную кучу рудных яиц. «А это из трещин в океанском дне от землетрясений», — сказал Али. Они заложили еще один круг, и Дэйн увидел, как Глиф и Шошу опустили флиттер рядом с кучами и стали загружать яйца в машины. «И куда они их везут?» — спросил Дэйн. «Королеве. Скоро увидишь спринцовки, а твоя работа будет распределять груз перед взлетом, грузовой помощник». Что же это за чувство такое, будто он что-то упустил? Но работа есть работа, и часть его мозга уже прикидывала цифры и распределяла массы и объемы. Потом он сообразил, что торговцы принесут всю свою аппаратуру, или по крайней мере столько, сколько смогут, и присвистнул. Али приподнял бровь. «Думаешь о буре против веса? Я каждый день благодарю владык космоса за то, что не выбрал себе карьеру пилота», — сказал он и внезапно нырнул вниз. Дэйн подумал, что вряд ли кто-то назвал бы его осторожным водителем, и улыбнулся про себя, когда Али добавил: «Пора посмотреть на наших людей в действии». Дэйн глянул вверх и понял, что они снова прибыли к королеве. Флиттер опустился возле пандуса грузового люка, и когда они из него вышли, один из торговцев сбежал по пандусу и стал ждать. «Машина к вашим услугам», — сказал Али, и они с Дэйном быстро пошли к северу от королевы, петляя среди затихших странников. Больших куч сморщенной плоти, украшенной лишайником и даже мелкими цветущими растениями. Проходя мимо, Дэйн заметил движение в цветочной шкуре, увидел насекомых и даже что-то вроде мохнатого червяка. Здесь была целая экология. А будет ли она существовать дальше, зависит от торговли. Он посмотрел на Али, и в его мозгу начал формироваться вопрос. Губы инженера скривила сардоническая усмешка. «Тау говорит, что странникам теперь никак без нас не спастись. А без них разум на Геспериде-4 умрет, и планета станет просто скалой, где копошится бессмысленная жизнь». Дэйн встряхнулся, охваченный ощущением этой нависшей опасности. Действие, жажда действия впилась в него невидимыми когтями. Когда они миновали последних странников на опушке леса, их ждали Штоц и Тасцин, стоявшие возле начала длинной череды предметов, похожих на небольшие кучки полупрозрачных красных спагетти.